Глава 19. Чем развлекался герцог Бафор в Венсенском замке? Узник, наводивший такой страх на кардинала и смущавший покой всего двора своими 40 способами побега, немало не подозревал о страхах, которые внушала в Пале-Рояле его особа. Его стерегли так основательно, что он понял всю невозможность вырваться на свободу, и месть его заключалась только в том, что он всячески поносил и проклинал Мазарини. Он даже попробовал было сочинять на него стихи, но скоро принужден был отказаться от этого. В самом деле, господин де Бафор не только не обладал поэтическим даром, но даже и прозой изъяснялся с величайшим трудом. Недаром Бло, известный сочинитель сатирических песенок того времени, сказал про него: «Гремит он и сверкает в сече, своим врагам внушая страх. Когда ж его мы слышим речи, у всех усмешка на устах. Гастон к сражениям непривычен, зато слова ему легки. Зачем Бафор косноязычен? Зачем Гастон лишен руки?» После этого понятно, почему Бафор ограничивался только бранью и проклятиями. Герцог Бафор был внук Генриха IV и Габриэли Дестре, такой же добрый, храбрый и горячий, а главное, такой же гасконец, как его дед, но далеко не такой образованный. После смерти Людовика XIV он был некоторое время любимцем и доверенным лицом королевы и играл первую роль при дворе. Но в один прекрасный день ему пришлось уступить первое место Мазарини и перейти на второе. А на другой день, так как он был настолько неблагоразумен, что рассердился, и настолько неосторожен, что высказал громкое свое неудовольствие, королева велела арестовать его и отправить в Винсен, что и было поручено Гито. Тому самому Гито, с которым вы познакомились в начале нашей повести и с которым вы еще будете иметь случай встретиться. Само собой разумеется, что, говоря «королева», мы хотим сказать «Мазарини». Таким образом, не только избавились от Бафора и его притязаний, но и совсем перестали считаться с ним, невзирая на его былую популярность. И вот он уже 6-й год жил в Винсенском замке в комнате, весьма мало подходящей для принца. Эти долгие годы, в течение которых мог бы одуматься всякий другой человек, нисколько не повлияли на Бафора. В самом деле, всякий другой сообразил бы, что если бы он не упорствовал в своем намерении тягаться с кардиналом, пренебрегать принципами и действовать в одиночку, без помощников, за исключением, по выражению кардинала Дореца, нескольких меланхоликов, похожих на пустых мечтателей, то уж давно сумел бы либо выйти на свободу, либо приобрести сторонников. Но ничего подобного не приходило в голову герцогу Бафору. Долгое заключение только еще больше озлобило его против Мазарини, который получал о нем ежедневно не слишком приятные для себя известия. Потерпев неудачу в стихотворстве, Бафор обратился к живописи и нарисовал углем на стене портрет кардинала, но так как его художественный талант был весьма невелик и не позволял ему достигнуть большого сходства, то он во избежание всяких сомнений относительно оригинала подписал внизу «Ритратто дель'иллюстриссимо Факино Мазарини» — «Портрет светлейшего негодяя Мазарини». Когда господину де Шевиньи доложили об этом, он явился с визитом к герцогу и попросил его выбрать себе какое-нибудь другое занятие или, по крайней мере, рисовать портреты, не делая под ними подписей. На другой же день все стены в комнате были испещрены и подписями, и портретами. Герцог Бафор, как, впрочем, и все заключенные, был похож на ребенка, которого всегда тянет к тому, что ему запрещают. Господину де Шевиньи доложили о приросте профилей. Недостаточно доверяя своему умению и не пытаясь рисовать лицо анфас, Бафор не поскупился на профили и превратил свою комнату в настоящую портретную галерею. На этот раз комендант промолчал, но однажды, когда герцог играл во дворе в мяч, он велел стереть все рисунки и заново побелить стены. Бафор благодарил Шевиньи за внимательность, с какой тот позаботился приготовить ему побольше места для рисования. На этот раз он разделил комнату на несколько частей и каждую из них посвятил какому-нибудь эпизоду из жизни Мазарини. Первая картина должна была изображать светлейшего негодяя Мазарини под градом палочных ударов кардинала Бентинволе, у которого он был лакеем. Вторая — светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лойолы в трагедии того же имени. Третье — светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра у Шевиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертое светлейшего негодяя Мазарини, отказывающего выдать чистые простыни камердинеру Людовика XIV Ляпорту, потому что французскому королю достаточно менять простыни раз в 3 месяца. Эти картины были задуманы слишком широко, совсем не по скромному таланту художника, а потому он пока ограничился только тем, что наметил рамки и сделал подписи. Для того, чтобы вызвать раздражение со стороны господина де Шевиньи, достаточно было и одних рамок с подписями. Он велел предупредить заключенного, что если тот не откажется от мысли рисовать задуманные им картины, то он отнимет у него всякую возможность работать над ними. Бафор ответил, что не имея средств стяжать себе военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться боярдом или трибульцием он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджело. Но в один прекрасный день, когда господин де Бафор гулял в тюремном дворе, из его комнаты были вынесены дрова, и не только дрова, но и угли, и не только угли, но даже зола, так что, вернувшись, он не нашел решительно ничего, что могло бы заменить ему карандаш. Герцог ругался, проклинал, бушевал, кричал, что его хотят уморить холодом и сыростью, как уморили Пюи Лоранса, маршала Орнана и великого приора Вандомского. На это Шевиньи ответил, что герцогу стоит только дать слово бросить живопись или, по крайней мере, обещать не рисовать исторических картин, и ему сию же минуту принесут дрова и все необходимое для топки. Но герцог не пожелал дать этого слова и провел остаток зимы в нетопленной комнате. Больше того, однажды, когда Бафор отправился на прогулку, все его надписи соскоблили, и комната стала белой и чистой, а от фресок не осталось и следа. Тогда герцог купил у одного из сторожей собаку по имени Пистаж. Так как заключенным не запрещалось иметь собак, то Шевиньи разрешил, чтобы собака перешла во владение другого хозяина. Герцог по целым часам сидел с ней взаперти. Подозревали, что он занимается ее обучением, но никто не знал, чему он ее учит. Наконец, когда собака была достаточно выдрессирована, господин де Бафор пригласил господина де Шевиньи и других должностных лиц Винсена на представление, которое намеревался дать в своей комнате. Приглашенные явились, комната была ярко освещена. Герцог зажег все свечи, какие только ему удалось раздобыть. Спектакль начался. Заключенный выломил из стены кусок штукатурки и провел им по полу длинную черту, которая должна была изображать веревку. Пистаж, по первому слову хозяина, встал около черты, поднялся на задние лапы и, держа в передних камышинку, пошел по черте, кривляясь, как настоящий канатный плясун. Пройдя раза 2-3 взад и вперед, он отдал палку герцогу и проделал то же самое без балансира. Умную собаку наградили рукоплесканиями. Представление состояло из 3 отделений. Первое кончилось, началось второе. Теперь Пистаж должен был ответить на вопрос, который час. Шевиньи показал ему свои часы, была 7:30. Пистаж 6 раз поднял и опустил лапу, затем в 7-й раз поднял ее и удержал на весу. Ответить яснее было невозможно, и солнечные часы не могли бы показать время точнее. У них, к тому же, как всем известно, есть один большой недостаток. По ним ничего не узнаешь, когда не светит солнце. Затем Пистаж должен был объявить всему обществу, кто лучший тюремщик во Франции. Собака обошла 3 раза всех присутствующих и почтительнейше улеглась у ног Шевиньи. Тот сделал вид, что находит эту шутку прелестной, и посмеялся сквозь зубы. Окончив смеяться, закусил губы и нахмурил брови. Наконец герцог задал Пистажу очень мудреный вопрос. Кто величайший вор на свете? Пистаж обошел комнату и, не останавливаясь ни перед кем из присутствующих, подбежал к двери и с жалобным воем стал в нее царапаться. «Видите, господа, — сказал герцог, — это изумительное животное, не найдя здесь того, о ком я его спрашиваю, хочет выйти из комнаты. Но будьте покойны, вы все-таки получите ответ. Пистаж, друг мой, — продолжал герцог, — подойдите ко мне». Собака повиновалась. «Так кто же величайший вор на свете? Уж не королевский ли секретарь Лекамю, который явился в Париж с 20 ливрами, а теперь имеет 10 миллионов?» Собака отрицательно мотнула головой. «Тогда, может быть, министр финансов Эмерп, подаривший своему сыну, господину Торре, к свадьбе ренту в 300 тысяч ливров, и дом, по сравнению с которым Тюильри, шалаш, а Лувр — лачуга?» Собака отрицательно мотнула головой. «Значит, не он», — продолжал герцог. Ну, поищем еще. Уж не светлейший ли это негодяй Мазарини ди Пишино, скажи-ка?» Пистаж с десяток раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да». «Вы видите, господа», — сказал герцог, обращаясь к присутствующим, которые на этот раз не осмелились усмехнуться даже криво. «Вы видите, что величайшим вором на свете оказался светлейший негодяй Мазарини ди Пишино. Так, по крайней мере, утверждает Пистаж». Представление продолжалось. «Вы, конечно, знаете, господа», — продолжал де Бафор, пользуясь гробовым молчанием, чтобы объявить программу третьего отделения, что герцог де Гиз выучил всех парижских собак прыгать через палку в честь госпожи де Понс, которую провозгласил первой красавицей в мире. Так вот, господа, это пустяки, потому что собаки не умели делать разделение, господин де Бафор хотел сказать различие, между той, ради кого надо прыгать, и той, ради кого не надо. Пистаж сейчас докажет господину коменданту, равно как и всем вам, господа, что он стоит несравненно выше своих собратьев. Одолжите мне, пожалуйста, вашу тросточку, господин де Шевиньи». Шевиньи подал трость господину де Бафору. Бафор сказал, держа трость горизонтально на фут от земли: «Пистаж, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи де Монбазон». Все рассмеялись. Было известно, что перед своим заключением герцог де Бафор открыто состоял любовником госпожи де Монбазон. Пистаж без всяких затруднений весело перескочил через палку. «Но Пистаж, как мне кажется, делает то же самое, что и его собратья, прыгавшие в честь госпожи де Понс», — заметил Шевиньи. «Погодите», — сказал де Бафор. «Пистаж, друг мой, прыгните в честь королевы». И он поднял трость дюймов на 6 выше. Собака почтительно перескочила через нее. «Пистаж, друг мой», — сказал герцог, поднимая трость еще на 6 дюймов, — «прыгните в честь короля». Собака разбежалась, и, несмотря на то, что трость была довольно высоко от полу, легко перепрыгнула через нее. «Теперь внимание, господа», — продолжал герцог, опуская трость чуть не до самого пола. «Пистаж, друг мой, прыгните в честь светлейшего негодяя Мазарини ди Пишино». Собака повернулась задом к трости. «Что это значит?» — сказал герцог, обходя собаку и снова подставляя ей тросточку. «Прыгайте же, господин Пистаж!» Но собака снова сделала полуоборот и стала задом к трости. Герцог проделал тот же маневр и повторил свое приказание, но на этот раз Пистаж вышел из терпения. Он яростно бросился на трость, вырвал ее из рук герцога и перегрыз пополам. Бафор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их господину де Шевиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяца через 3, если ему угодно будет посетить представление, Пистаж выучится новым шуткам. Через 3 дня собаку отравили. Искали виновного, но, конечно, так и не нашли. Бафор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью: «Здесь лежит Пистаж, самая умная из всех собак на свете». Против такой хвалы возразить было нечего, и Шевиньи не протестовал. Тогда герцог стал говорить во всеуслышание, что на его собаке проверили яд, приготовленный для него самого, и однажды, после обеда, кинулся в постель, крича, что у него колики, и что Мазарини велел его отравить. Узнав об этой новой проделке Бафора, кардинал страшно перепугался. Винсенская крепость считалась очень нездоровым местом. Госпожа де Рамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Пюй-Лоранс, маршал Орнана и великий приор Вандомский, ценится на вес мышьяка, и эти слова повторялись на все лады. А потому Мазарини распорядился, чтобы кушанье и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и приставили к герцогу офицера Ля-Раме в качестве дегустатора. Комендант, однако, не простил герцогу его дерзости, из-за которой уже поплатился ни в чем не повинный Пистаж. Шевиньи был любимцем покойного кардинала. Уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бафору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, остальные ножи — серебряными. Бафор выказал ему свое неудовольствие. Шевиньи велел ему передать, что так как кардинал на днях сообщил госпоже де Вандом, что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, Шевиньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на свою жизнь. Недели через 2 после этого Бафор увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена двумя рядами веток толщиной в мизинец. Тогда он спросил, для чего их посадили. Ему ответили, что здесь когда-нибудь разрастутся для него тенистые деревья. Наконец, раз утром к Бафору пришел садовник и, как бы желая обрадовать его, объявил, что посадил для него спаржу. Спаржа, как известно, вырастает даже теперь через 4 года. А в те времена, когда садоводство было менее совершенным, на это требовалось 5 лет. Такая любезность привела герцога в ярость. Он пришел к заключению, что для него наступила пора прибегнуть к одному из своих 40 способов бегства из тюрьмы. И выбрал для начала самый простой из них — подкуп Ля Роме. Но Ля Роме, заплативший за свой офицерский чин 1500 икю, очень дорожил им. А потому вместо того, чтобы помочь заключенному, он кинулся с докладом к Шевиньи, и тот немедленно распорядился удвоить число часовых, утроить посты и поместить 8 сторожей в комнате Бафора. С тех пор герцог ходил со свитой, как театральный король на сцене. 4 человека впереди и 4 позади, не считая замыкающих. Вначале Бафор смеялся над этой строгостью. Она забавляла его. «Это приуморительно», — говорил он. «Это меня разнообразит». Господин де Бафор хотел сказать «меня развлекает», но, как мы уже знаем, он говорил не всегда то, что хотел сказать. «К тому же», — добавлял он, — «когда мне наскучат все эти почести, и я захочу избавиться от них, то пущу в ход один из оставшихся 39 способов». Но скоро это развлечение стало для него мукой. Из бахвальства он выдерживал характер с полгода, но в конце концов, постоянно видя возле себя 8 человек, которые садились, когда он садился, вставали, когда он вставал, останавливались, когда он останавливался, герцог начал хмуриться и считать дни. Это новое стеснение еще усилило ненависть герцога к Мазарини. Он проклинал его с утра до ночи и твердил, что обрежет ему уши. Положительно страшно было слушать его, и Мазарини, которому доносили обо всем происходившем в Винсене, невольно поглубже натягивал свою кардинальскую шапку. Раз герцог собрал всех сторожей, несмотря на свое неумение выражаться толково и связно, неумение, вошедшее даже в поговорку, обратился к ним с речью, которая, сказать правду, была приготовлена заранее. «Господа», — сказал он, — «неужели вы потерпите, чтобы оскорбляли и подвергали низостям, он хотел сказать унижением, внука доброго короля Генриха IV? «Черт раздери», — как говаривал мой дед. «Знаете ли вы, что я почти царствовал в Париже? Под моей охраной находились в течение целого дня король и герцог Орлеанский. Королева в те времена была очень милостива ко мне и называла меня честнейшим человеком в государстве. Теперь, господа, выпустите меня на свободу. Я пойду в Лувр, сверну шею Мазарини, а вас сделаю своими гвардейцами, произведу всех в офицеры и назначу хорошее жалование. Черт раздери! Вперед марш!» Но, как ни трогательно было красноречие внука Генриха IV, оно не тронуло эти каменные сердца. Никто из сторожей и не шелохнулся. Тогда Бафор обозвал их болванами и сделал их всех своими смертельными врагами. Каждый раз, когда Шевиньи приходил к герцогу, а он являлся к нему 2-3 раза в неделю, тот не упускал случая постращать его. «Что сделаете вы, — говорил он, — если в один прекрасный день сюда явится армия закованных в железо и вооруженных мушкетами парижан, чтобы освободить меня?» «Ваше высочество», — отвечал с низким поклоном Шевиньи, — «у меня на валу 20 пушек, а в казематах 30 000 зарядов. Я постараюсь стрелять как можно лучше. А когда вы выпустите все свои заряды, они все-таки возьмут крепость, и мне придется разрешить им повесить вас, что мне, конечно, будет крайне прискорбно». И герцог, в свою очередь, отвешивал самый изысканный поклон. «А я, ваше высочество», — возражал Шевиньи, «как только первый из этих бездельников взберется на вал или ступит в подземный ход, буду принужден, к моему величайшему сожалению, собственноручно убить вас, так как вы поручены моему особому надзору, и я обязан сохранить вас, живого или мертвого». Тут он снова кланялся его светлости. «Да», — продолжал герцог, — «но так как эти молодцы, собираясь идти сюда предварительно, конечно, вздернут на виселице Джулио Мазарини, то вы не посмеете ко мне прикоснуться и оставить меня в живых из страха, как бы парижане не привязали вас за руки и за ноги к четверке лошадей и не разорвали на части, что будет, пожалуй, еще похуже виселицы». Такие кисло-сладкие шуточки продолжались минут 10, четверть часа, самое большее 20 минут, но заканчивался разговор всегда одинаково. «Эй, Лараме!» — кричал Шевинье, обернувшись к двери. Лараме входил. «Поручаю вашему особому вниманию герцога де Бафора, Лараме», — говорил Шевинье. «Обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану, и потому ни на минуту не теряйте его из виду». И он удалялся с ироническим поклоном, приводившим герцога в страшную ярость. Таким образом, Лараме сделался непременным собеседником герцога, его бессменным стражем, его тенью. Но надо сказать, что общество Лараме, разбитного малого, веселого собеседника и собутыльника, прекрасного игрока в мяч и, в сущности, славного парня, имевшего с точки зрения господина де Бафора только один серьезный недостаток — неподкупность, вовсе не стесняло герцога и даже служило ему развлечением. К несчастью, сам Лараме относился к этому иначе. Хоть он и ценил честь сидеть в заперти с таким важным узником, но удовольствие иметь своим приятелем внука Генриха IV все-таки не могло заменить ему удовольствие навещать время от времени свою семью. Можно быть прекрасным слугой короля и в то же время хорошим мужем и отцом, а Лараме горячо любил своих жену и детей, которых видал только с крепостных стен, когда они, желая доставить ему утешение как отцу и супругу, прохаживались по ту сторону рва. Этого, конечно, было слишком мало, и Лараме чувствовал, что его жизнерадостности, которую он привык считать причиной своего прекрасного здоровья, не задумываясь над тем, что она скорее являлась его следствием, хватит ненадолго при таком образе жизни. Когда же отношения между герцогом и Шевинье обострились до того, что они совсем перестали видаться, Лараме пришел в отчаяние. Теперь вся ответственность за Бафора легла на него одного. А так как ему, как мы говорили, хотелось иметь хоть изредка свободный денек, то он с восторгом отнесся к предложению своего приятеля, управителя маршала Грамона, порекомендовать ему помощника. Шевиньи, к которому Лараме обратился за разрешением, сказал, что охотно даст его, если, разумеется, кандидат окажется подходящим. Мы считаем излишним описывать наружность и характер Гримо. Если, как мы надеемся, вы не забыли первой части нашей истории, у вас, наверное, сохранилось довольно ясное представление об этом достойном человеке, который изменился только тем, что постарел на 20 лет, и благодаря этому стал еще угрюмее и молчаливее. Хотя Атос с тех пор, как в нем совершилась перемена, и позволил Гримо говорить, но тот, объяснявшийся знаками в течение 10 или 15 лет, так привык к молчанию, что эта привычка стала его второй натурой.